Сегодня мы будем с вами продолжать читать книгу Иезекииль. Когда мы смотрим на сегодняшний мир, я замечаю, что миру нравится все положительное. Миру нравится, чтобы были положительные эмоции. Миру нравится, чтобы все было, говорили положительные мысли, положительные чувства, чтобы было все хорошо. Тогда они считают, что на самом деле тогда приходит мир и какое-то удовлетворение в сердце человека. На самом деле, я вижу, что люди не любят слушать чего-то такого отрицательного. Например, один пример такой, что я видел, как однажды показывали фотографии ДТП с различными искореженными машинами, в том числе и трупами людей. Многим людям не нравится на это смотреть. Они не хотят думать и задумываться о этом. Они хотят, нет, подальше. Мне должно быть все хорошо, мне должно быть все положительно. На самом деле мы зачастую пренебрегаем той опасностью, которая нависает над нами. Если наши дети пренебрегают нашей опасностью, которая грозит им, мы останавливаем их. Если же мы их не остановим, их остановит эта опасность. Они или где-то упадут, поколятся, или еще что-то с ними случится. Божье Слово зачастую очень часто обращается к нам и обращается не с положительными мыслями, не с положительными эмоциями. Оно предупреждает нас. Сегодня мы будем с вами читать текст об нависшей угрозе над некоторыми людьми народа Божьего. Откройте, пожалуйста, Иезекииля, 34 главу. Мы увидим с вами людей, и мы увидим с вами отношение Бога к этим людям. Эти люди не выполнили свои обязательства. У этих людей были свои обязательства, но они их не исполнили. Они не исполнили их перед Богом, и мы увидим, как на самом деле добраться от своего служения, от тому, к чему тебя, от своих обязанностей до суда перед Богом. Вы знаете, мы рассмотрим с вами четыре вопроса. Во-первых, это ответственность людей, которым поручено невыполненные обязательства. Мы посмотрим, что они не исполнены. Мы посмотрим на выдвинутое обвинение и на вынесенный приговор. Сам контекст отрывка Иезекииля 34 главы – это то, что Иезекиилю, во-первых, пришло некоторое время назад пришло известие из Иерусалима, и Иезекиилю до этого уже Бог открыл о том, что Иерусалим пал. Упали последние надежды тех людей, которые надеялись в скором будущем вернуться в Иерусалим, в скором будущем вернуться обратно в свою страну. Хотя многие вожди народа, они говорили, нет, мы скоро вернемся. Они опять предсказывали то, чего Бог им не говорил. Это 33 глава Иезекииля, 21-22 стих. Иезекииль перестал молчать, он 7 лет молчал до этого, и он начал опять разговаривать. Он, скорее всего, молчал только для того, чтобы говорить суды, но теперь, после этого, Бог позволил ему дальше иметь общение какое-то. Эти надежды, которые рухнули у них, они на самом деле еще больше, мне кажется, стали угнетать этот народ, который мечтал вернуться в свою страну, который желал этого. Но вместе с тем мы можем видеть, как в 33 главе, с 30 по 33 стих, на самом деле народ слушает своего пророка. Я тоже вначале, перед тем, как мы будем читать наш текст, я хотел бы прочитать его. «А тебе, сын человеческий, Бог это говорит, сыны народа твоего разговаривают у стен и в дверях домов, и говорят один другому, брат брату, пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа. И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садятся пред лицом твоим, народ мой, сердце их, и слушают слова твои, но не исполняют их, ибо они в устах своих делают из этого забаву. Сердце их увлекается за коростью их. И вот ты для них, как забавный певец, с приятным голосом и хорошо играющий. Они слушают слова твои, но не исполняют их. Но когда сбудется, вот уже и сбывается, тогда узнают, что среди них был пророк». На самом деле мы видим состояние этого народа, который был приведен в плен, который был наказан Богом, Божьим судом, и все равно они слушают Божье Слово, и все равно им смешно. Вы знаете, может быть, видели детей, которые все время издеваются и ехидничают над взрослыми, когда взрослые им пытаются что-то вразумить. Это если дома, может быть, родители могут хлопнуть, то, может быть, где-то в школе учителя на себе, может, это испытывают. Или во дворе, когда вы сделаете замечание подросткам, они будут ехидничать. Этот народ также ехидничал над Божьим Словом. И проблема, в которую они попали, было их сердце. Одна из причин, по которой они попали в плен, одна из причин, почему Бог вершил суд над ними, это невыполненные обязательства пастырей народа израильского. Сегодня мы прочитаем этот текст, прочитаем ту угрозу, которая над ними нависла, то слово, которое Бог им начал говорить. С 34 главы, когда мы начнем читать, этот текст, он вообще начинается, эта книга, вся книга значит, с этого момента начинается больше повествования о том благословении, которое народ приобретет, о том, что... В этой главе конкретно говорит о том, что будет, грядет настоящий пастырь, настоящий тот, кто будет заботиться о своем народе. Но прежде чем сказать об этом, Бог говорит, почему ему не угодны сегодня те, которые заботятся о народе, те пастыря, которые есть в народе. Он говорит эту причину. Вообще этот образ пастыря, скорее всего, многие толкователи говорят о том, что он возник именно по причине того, что сам Давид, прежде чем зайти на царство, стать царем, он сам был пастухом. И первый отрывок или первое упоминание об таком образе пастырства он первым начал использовать в пророческих книгах, это Иеремия, если вам интересно, пометьте себе 13 глава, это 16-17 стих. Это первое упоминание об этом именно в пророческих книгах. Прежде чем мы прочитаем этот текст, еще одна иллюстрация. Что происходит с вами? В вашем сердце, когда вы у себя на работе где-то оплошаете. Все зависит, да, от того, ну, насколько вы были, может быть, или безалаберны, или безответственны, или чего-то не доглядели. Все зависит от этого, потому что степень вины, которую вы понесете, она будет равняться этому. Если вы где-то немножечко, да, вас немножечко поругают. Если немножко побольше, лишат премии. Если совсем сильно, могут уволить с работы. Но Бог святой, и мы не должны этого забывать. И от Него исходит угроза от бесконечного и святого Бога бесконечно грешным людям. И мы должны не должны забывать об этой угрозе. Мы не должны просто жить иллюзиями о том, что у нас в нашей жизни все хорошо. Давайте прочитаем этот текст, 34 глава Иезекииля с 1 по 10 стих. «И было ко мне слово Господне». Сын человеческий, изреки пророчество на пастырей Израилевых, изреки пророчество и скажи им, пастырям, так говорит Господь Бог. Горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих. Не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волною одевались, и откормленных овец заколали, а стада не пасли. Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угненной не возвращали, и потеряно не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря, и рассеявшись, сделались пищей всякому зверю полевому. Блуждают овцы мои по всем горам, и по всему, по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их. Посему, пастыри, выслушайте слово Господне. Живу я, говорит Господь Бог, за то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и без пастыря сделали овцы мои пищу всякого зверя полевого, и пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастыри самих себя, а овец моих не пасли. Зато, пастыри, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог. Вот я на пастырей и взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя». И исторгну овец моих из челюстей их, и не будут они пищей их. Давайте обратимся к этому тексту. И сначала мы давайте посмотрим на то первое, что изрек Бог о них, это Он сказал об их ответственности этих пастырей за свой труд. Это обратимся к первому и второму стиху. Посмотрите, кто призывает к ответственности, чье слово вышло, это слово Бога. Мы никогда не должны забывать, что Писание – это Слово Бога, и то, что оно нам говорит, это от Него вышло. Мы зачастую его ставим наравне с какими-то другими словами, с другими, может быть, какими-то книгами, с другими различными мыслями. Друзья, мы не должны забывать, что это Святой Бог, Всесильный и Всемогущий. Но мы также, и еще также мы не должны забывать, что это тот Верховный Судья, который будет судить Вселенную, который будет судить нас, Господь. И приговор, полученный от Него, он не будет подлежать обжалованию. Посмотрите, на кого Он призывает в данном случае. Кому обращается Бог в Своем Слове? Он обращается к пастырям Израилевым. Он обращается к пророкам, он обращается к священникам, он обращается к тем, кто нес государственную власть. Обратите внимание, что пророки, если вы помните, что они должны были нести Божье Слово, они должны были говорить о Боге, от Бога, они должны были прорекать это Слово. Они не просто пророчествовали кому-то будущее, хотя и это они говорили. Но главная их задача – это было в точности передать Божье Слово. Так говорит Господь. Они должны были прийти от Бога и сказать, вот так Он сказал. Выслушайте Слово Господне, вот так Он сказал. Это главная задача была этих пророков. Священники должны были учить, они должны были учить этот народ, учить Божьему Слову. Та государственная власть, которая была, она должна была также защищать этот народ, во-первых, от самих себя, чтобы они не растлели, чтобы не было аморальности в этом народе, чтобы они соблюдали законы, и должны были защищать от внешних врагов. Давайте посмотрим немножко о задаче пророков, и мы прочитаем обязательно текст, 33 глава Иезекииля, это с 1 по 6 стих. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, изреки слово к сынам народа твоего и скажи им, если я на какую-либо землю наведу меч, и народ той земли возьмет из среды себя человека и поставит его у себя стражем, и он, увидев меч, идущий на землю, затрубит в трубу и предостережет народ, если кто будет слушать голос трубы, но не стережет себя, то когда меч придет и схватит его, кровь его будет на его голове. Голос трубы он слышал, но не стерег себя, кровь его на нем будет. А кто остерегся, тот спас жизнь свою. Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража». Еще это одна из должностей или одно из названий пророков было. Они были стражами. Они должны были защищать свой народ. Они должны были защищать свой народ от Бога. Они приходили и говорили, Бог предупреждает, Он говорит вам такое слово. И тот народ, который ослушивался, кровь тех людей была на них. Если же они слышали и не ослушались, обратились, было хорошо. Но если страж молчал, эта кровь была и на нем еще. Тот человек был наказан, народ был наказан. Но наказание находилось еще на этом человеке, на страже, на этом пророке. Посмотрите, а задача священников, Левит, 10 глава, 8-11 стих. Откройте, пожалуйста, мы тоже прочитаем с вами вместе. Левит, 10 глава, 8-11 стих. Я говорил уже, что задача этих людей, задача священников – это было учить. Мы сейчас увидим в этом тексте. Левит, 10 глава, с 8 по 11 стих. «И сказал Господь Аарону, говоря, «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть». Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого, и научать сынов Израиля всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея». Вот задача была священников – хранить себя и научать. Хранить себя таким образом, чтобы они могли передавать это слово, чтобы они могли взять закон и научить этих людей. Они должны были их предупредить об опасности. Они должны были рассказать им о том благословении, которое Бог им дает. Но они должны были показать им Бога. Они должны были научить их Слову Божьему. Еще один текст. Вы помните, когда Моисей стал руководителем? Помните тот момент, когда, вернее, еще до того момента, как он стал руководителем, помните, что как он убил египтянина, когда был еще жил в фараоновском дворце? Помните, что вопрос прозвучал к нему, кто тебя поставил начальником или судьей над нами? В своей книге Моисей потом показывает в Исходе, в книге Исход о том, что Бог призвал его, что он поставил начальствовать над этим народом не сам от себя, что он пришел от Бога, что Бог его послал. И помните, потом Моисей, он поручил Божьему народу, когда они уже вышли из Египта, выбрать из себя тех людей, которые бы руководили ими, тех начальников, которые бы помогали судить ему. Тесть его подсказал ему об этом. Это написано в Исходе, 18 глава, 13-27 стих. Он выбрал для того, чтобы эти люди разделили с ним эти обязанности. Обязанности быть начальником. Все они были пастырями. Все это те, кто заботились о них, о народе. Вы помните, что Бог начал ставить судей, чтобы заботиться о своем народе, чтобы защищать свой народ. Когда они отвернулись от Бога, когда у них не было еще царя. Судья, 2 глава, 14-16 стих, я прочитаю. «И воспылал гнев Господи на Израиля, и предал их в руки грабителей, и грабили их, и предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять пред врагами своими. Куда они ни пойдут, рука Господня везде была им во зло, как говорил им Господь, и как клялся им Господь. И им было весьма тесно, и воздвигал им Господь судей, которые спасали их от рук грабителей их». Это люди, которые еще тоже заботились о своем народе. В определенное время Бог воздвигал им судей для того, чтобы эти люди спасали их. Но они не просто сражались, они не просто вели войны. Они судили народ по правде, они судили по праведности, по закону Божьему. Они указывали им, должны были указывать этому народу на Бога. Мы видим, что многие эти функции объединились в царе, когда царь был поставлен в Израиле. И во Второзаконии очень интересно, Бог пишет о том, что это 14 стих, «И скажешь, поставлю я над собой царя, он говорит им, подобно прочим народам». Бог тогда уже знал, что этот народ захочет царя себе, который вокруг меня. Он знал, что эти люди захотят себе царя. «То поставь над собой царя, которого изберет Господь Бог твой». И дальше перечисляются функции этого царя и обязанности этого царя. И основание его служения царя – это закон, который он должен был переписать и иметь с собой. На самом деле, что же происходит в это время с Израилем? Что же происходит с этими пастырями? Те, которые должны были заботиться, те, которые должны были проявлять свою заботу об этом народе, они ее не проявляли. Давайте откроем вместе с вами Иезекииля, 22 главу, 23-28 стих и прочитаем. Мы увидим все три личности эти, все три категории эти. Мы увидим на самом деле, чем они занимались и чего они не сделали. Иезекииля, 22 глава, 23-28 стих. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, скажи ему, ты земля неочищенная, не орошаемая дождем в день гнева. Заговор пророков ее среди нее, как лев рыкающий, терзающий добычу, съедают души, обирают имущество и драгоценности и умножают число вдов. Священники ее нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым, и от суббот моих они закрыли глаза свои, и я унижен у них. Князья у нее, как волки, похищающие добычу, проливающие кровь, губят души, чтобы приобрести корость. А пророки ее все замазывают грязью, видят пустое и предсказывают им ложное, говоря, так говорит Господь Бог, тогда как не говорил Господь». Посмотрите три категории. Пророки, как рыкающие львы, стали. Они терзают добычу, они съедают души. Они обирают имущество, драгоценности. Они стали жадны до денег. Они не стали жадны до Божьего Слова. Они стали жадны для материальных ценностей. Посмотрите на священников. Они говорят, они не разделяют между чистым и нечистым. Они сами этого не делают. Они других не учат. Они не указывают различия между этим. Они забыли о субботе. Они забыли о поклонении. Князья. Это те, которые стояли у государственной власти. Это те чиновники в государстве, которые были, которые должны были нести свои функции, свои обязанности. Они как волки стали. Они похищают добычу, они проливают кровь, они убивают ради того, чтобы заработать себе. Пророки, еще раз он говорит, потому что они все замазывают грязью. Бог говорит, кто встанет передо мной в этом тексте, если вы почитаете побольше этого текста, кто встанет передо мной для того, чтобы защитить этот народ? Эти пророки просто все замазывают грязью, та, которая при первом дожде упадет с этой стены. Кто защитит этот народ от меня, от гнева моего? князья эти стали преступниками. Они не защищают ни сироты, ни вдовы, они наоборот делают все то, чтобы разбогатеть на них. Вы знаете, это не один только Иезекииль пишет об этом, Михея 3.11, не открывайте, я просто прочитаю. «Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря, не среди ли нас Господь? Не постигнет нас беда. Не постигнет нас беда. Но Бог говорит в отрывке, который мы прочитали, горе, горе, горе этим пастырям. Посмотрите на сегодняшний мир, посмотрите на многих сегодняшних служителей, и не только церквей, на государственной власти. Посмотрите на служителей также и церквей, и вы увидите, что многим из них, ты думаешь, что горе. Когда-то однажды, когда я только еще уверовал, и через некоторое время я посмотрел на такую запись «Реки воды живой», там показывали двух служителей. Мне стало страшно, я был в ужасе, просто я не видел этого никогда до этого. Люди бесновались на сцене, люди бесновались за кафедрой. Я не мог понять, как это может быть произойти. Нужно было на самом деле убрать эту младенческую или детский максимализм для того, чтобы понять, что это люди, но Бог предупреждает их, горе, горе вам. Вы помните, как Исаия, когда он увидел Бога, он сказал, горе мне, погиб я, ведь я с нечистыми устами. Эти люди на самом деле забывают, и эти забыли о том, что Бог к ним обращается, горе. Именно Бог обращается. Вы знаете, говоря о том, что они забыли, они действительно забыли. И этот народ тоже забыл. Тот народ, который жил. В Иезекииле 12 глава, 22-23 стих написано «Сын человеческий, что за поговорка у вас в земле Израилевой? Много дней пройдет, и всякое пророческое видение исчезнет». Много дней пройдет, и всякое пророческое видение исчезнет. Посему скажи им, так говорит Господь Бог, уничтожу эту поговорку, и не будет больше, не будут уже употреблять такой поговорки у Израиля. Но скажи им, близки дни и исполнение всякого видения пророческого. Они, да, ерунда, Иезекииль, да что ты там пророчествуешь? Да, сейчас время пройдет. Смотри, как год-два проходит, мы занимаемся служением, обираем свою паству. Ничего не происходит, все хорошо. Все это забудется потом. Ерунда. Но это никогда не забудется. Бог говорит, никогда не забудется. Посмотрите на причину ответственности, которую они понесут. Эти пастыря, которые понесут эти пастыря Израилевы. Они должны были пасти. Они должны были заботиться. Но чем они занимались? Они пасли самих себя. Вы помните, что пасти овец – это такая задача, когда ты не просто должен их выгнать, прийти на пастбище и лечь спать. Их нужно было водить. Их нужно было водить к хорошей траве, потому что они вытаптывали то, что ели. Их нужно было к хорошей траве, их нужно водить было к тихой заводи, чтобы они могли пить. Их нужно было защищать. Об овцах пишут, что когда в стойло забирается волк, он просто вырезает всех. Он перегрызает горло всем. Если он заберется к коровам или к свиньям, те начнут атаковать этого волка. Те начнут атаковать, эти нет. Эти не могут. Они глупые. И вот Бог сравнивает и показывает, что на самом деле этот народ нужно было, об этом народе нужно было заботиться. Иногда очень часто как-то мы подвозили одного человека, он сказал, не, мне не нравится, когда мне говорят, что я овца. Я говорю, я овца. Я овца Иисуса Христа. Потому что наша разница Бога и человеческая очень велика. Слишком я глуп для Него. Слишком глуп, чтобы пренебречь Его заботой. Но были люди, на которых лежала ответственность. Ответственность того, чтобы заботиться. Они заботились о себе. Они пасли самих себя, написано. И он спрашивает, не стадо ли вы должны были пасти? Разве не этим вы должны были заниматься? Итак, говоря, заканчивая об ответственности, которую мы увидели, которую они должны были понести, которую они должны были нести в народе Израилевом, эти пастыря, я хотел бы сказать, что этим людям будет суд. И Бог предрекает им, говоря, горе вам, горе. Самое серьезное предупреждение, самая серьезнейшая угроза. Но давайте посмотрим, за что конкретно он будет их судить. Разберем и посмотрим в текст, что конкретно они не сделали. Давайте обратимся к с вами с 3 по 6 стих. «Вы ели тук и волною одевались, откормленных овец заколали, а стада не пасли. Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненные не перевязывали, и угнанные не возвращали, и потерянные не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря, и рассеявшись, сделались пищу всякому зверю полевому. Блуждают овцы мои по всем горам и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их». Во-первых, он говорит, что забота о народе, которую вы должны были проявить, была заменена вами чрезмерной заботой о себе. Чрезмерной. Вы ели тук и волной одевались. Волна – это старое русское такое слово «шерсть». Они хорошо, тук – это жир, но в переносном еще смысле его это слово используют как лучшее. Вы кушали очень хорошо. Вы сладко ели. Это сегодня мы живем в государстве, и хотя и жалуемся, но у нас много еды, друзья мои. Посмотрите в свои мусорные баки, загляните туда. Сколько оттуда выбрасывается. Ай, ладно, ерунда, испортилось, ничего страшного. В то время народ жил достаточно бедно, очень бедно жил. Но эти люди очень вкусно кушали, очень сытно было у них. Они одевались в хорошую одежду. Зачастую эту шерсть овечью, ее отбеливали для того, чтобы вообще это был лоск такой, чтобы красиво это было. Чтобы придать этому материалу такое больше величия, больше красоты. Они не одевались в шерсть из верблюжьей шерсти и не одевались в эту пращу, которую готовили из нее. Посмотрите вы, овец откормленных заколали. Вот их источник богатства, он говорит. Вот источник вашего богатства. Вы не пасли их, вы не заботились о них, но питались от них. Посмотрите, зачастую, очень часто мы слышим, что в нашей стране нет среднего класса. Есть только бедные, очень бедные и очень богатые. Зачастую средний класс отсутствует. Их пожирают. Их пожирают сильные. Давайте посмотрим конкретно теперь, что они забыли сделать, что они не исполнили. 4 стих. Слабых не укрепляли. Первое, что они не сделали, они не укрепляли слабых. Они не помогали укрепиться им ни физически, ни духовно. В Левитах тоже в 25 главе, 35-37 стих, не открывайте, я прочитаю, может, пометьте себе, написано. Если брат твой, это закон для них был, для народа, если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, или же, другим словом, укрепи его. Пришелец ли он, поселенец, чтоб он жил с тобою, не бери от него роста и прибыли, и бойся Бога твоего, чтоб жил брат твой с тобою. Серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для получения прибыли. Вот как они должны были жить. Но нет. Это невыгодно для нас сегодня, говорили эти люди. Вы помните, говоря о том, чтобы об укреплении, вспомните Самсона, Судьи 16 глава, 26 стих. «И сказал Самсон отроку, который водил», вот это слово «водил» или же «укреплял» его за руку. Вот этот человек, который водил Самсона, когда он был уже в плену, когда он был уже лишен глаз, он укреплял его, укреплял тем, что водил его. Именно это укрепление помогло Самсону подобраться к этим столбам и обнять их, и раздвинуть. Без этого он бы не добрался туда. Именно этот человек укрепил его тем, что дал опереться на себя. Второе, чего не делали они больных не врачевали, написано. Они не приводили к смирению этот народ пред Господом ни своими делами, ни своими словами. Во 2 Паралипоменон, 7 глава, 13 стих. «Если я заключу небо, и не будет дождя, и если повелю сранче поедать землю, и пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их». Они не исцеляли этот народ, они не исцеляли эту землю, они не занимались этим. Они не приводили этих людей к Господу, они не указывали им на Него. Им некогда было. Вы помните, как однажды Иов, когда он разговаривал со своими друзьями, он сказал им: «Вы бесполезные врачи, бесполезные». Это были бесполезные целители. Это были бесполезные целители, которые не указывали на Господа, которые не показывали на эту звезду. Вы знаете, обратите внимание, что следующие еще четыре будут обязанности у них. То первые, они были более общие, они во множественном числе стоят. Они про слабое говорится, не о слабой. Оно относится о больные, о многих, о целом народе говорится. Следующие четыре мы можем увидеть, что это личностные отношения этих людей должны быть. С каждым персонально нужно было еще и работать. Потому что это, хотя они и похожи зачастую, но в данном случае, если тут автор использует множественное число, то здесь единственное число он использует. Посмотрите, он говорит: «Пораненное вы не перевязывали». Зачастую человеку требовалось оперативное вмешательство. Вы не делали этого. Вы не работали с этим человеком конкретно. Вы не наставляли его, когда ему было тяжело, когда он поранился. Вы не возвращали его к Господу, когда он изранен был чем-то другим. Вы угнанный, или точнее, сказать, если перевести это, заблудившийся или растерянно не возвращали. Вы посмотрите, множество народа ушло в язычество. Вы помните пример Иоанн Креститель, когда крестил? Кого он крестил? Те, кто возвращались обратно. Многие из них ушли туда и не вернулись, потому что их не искали. Их не возвращали. Никто из них, из многих этих пророков, служителей, учителей, князей, не пошел за этими людьми и не вернул их, не наставил их. Вы потеряны, написано, не искали. Это не просто овечка, которая потерялась. Это овечка, которая потерялась и погибнет, потому что в пустыне не выжить. Это гибнущая овечка. Это та, которую убивали. Посмотрите, как они правили. Вы правили не по справедливости. Они правили с насилием и жестокостью. Вот что они проявляли к своему народу. Суд в народе не был правдивым. Решения принимались незаконные, в пользу себя. И мы много раз читаем, как многие князья, и в прошлый раз приводили пример, как царь решил завладеть чужим виноградником. Давайте посмотрим на последствия неисполнения своих обязанностей. В 5 стих говорит: «Они рассеялись без пастыря, и, рассеявшись, сделали пищу всякому зверю полевому». Они рассеялись, они разбежались. Бог говорит: «Где стадо мое? Где овцы мои? Где народ мой? Куда делись они?» Нету их. Кто соберет их теперь? Это стадо уничтожено. Плен, в который они попали, вот этот плен, в который они попали, то рассеяние, которое было у них, это прямая причина, прямое следствие того, той причины, что эти служители не заботились о своем народе. Плен, в который попал народ, сначала Северное царство, потом Южное, это было последствия того, что эти люди не заботились о своем народе. Давайте обратим внимание на 6 стих. «Блуждают овцы мои по всем горам и по всякому высокому холму и по всему лицу земли. Рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их». Блуждают они, он говорит. Блуждают овцы мои. Мои они. Это не радость, это не хиса со стороны Бога, это не сарказм, это его слезы, Это слезы по своему народу. Они блуждают, им холодно и голодно, их убивают. И никому из вас нет дела до них. Никто из вас не пошел за ними, чтобы искать. Но на этом не заканчивается Божье Слово. Вот последствия. Выслушайте последствия теперь за то, что вы не выполнили свои обязательства. Это обвинение, которое я вам предъявляю. 7-8 стих. Мы увидим то обвинение, которое Бог выдвигает против пастырей Израилевых. Давайте прочитаем. «Посему, пастыри, выслушайте слово Господне. Живу я, говорит Господь Бог, за то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и без пастыря сделались овцы мои пищу всякого зверя полевого. И пастыри мы не искали овец моих, и не пасли пастыри самих себя, а овец моих не пасли». Давайте обратимся внимание, во-первых, смотрите, он говорит, посему. Ваши поступки не скрыты, друзья мои, он говорит. Ваши поступки, пастыря, не скрыты. Я знаю причину, почему вы будете наказаны. И ни одно ваше действие не ускользет от меня. Он обнаружил те, кто виновны во всем этом. Он говорит, посему, пастыри, эти люди обнаружены, никому из них не скрыться. Каждый из них, кто нарушил Божий закон, кто был плохим служителем, он понесет ответственность перед Богом. Он говорит, выслушайте, вам будет объявлен приговор. Выслушайте теперь, я объявляю его вам. Это приговор совершенного Бога, это слово от Бога, которое обязательно состоится и исполнится. Посмотрите на причины наказания. Он говорит, во-первых, 8 стих, живу я. Друзья мои, Бог жив до сих пор. Судья вселенной до сих пор жив. И этот суд не будет отменен. Однажды я был свидетелем одного ДТП, и уже долгое время длится, они периодически вызывают меня на то, что в суд. Но зачастую они приходишь, а они его отменяют. Отменяют, переносят суд, отменяют, переносят. Друзья мои, тот суд, который состоится, он не будет отменен. Бог жив, он не заболеет, с ним у него не произойдет форс-мажорных обстоятельств. Этот суд произойдет. Живу я, говорит. Однажды я читал, некоторое время читал сейчас, вернее, не однажды, я сейчас читаю книгу пастора Буша, и он описывает одну интересную иллюстрацию, приводит, в своей жизни. Он жил, вернее, он был пастором уже во время Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. Он шел по Германии, шел по своему городу, и там был митинг шахтеров. Говорит, ужасное зрелище, говорит, они там стучат, кричат, ругаются. Один из них стоял на возвышенности и толкал речь. И тут он увидел пастора. Он кричит, вот он, тащите его сюда, это пастор. И он говорит, я подошел, и он начал ему задавать вопросы. Что это за Бог? Скажи мне, что это за Бог, который допустил убийство детей? Это допустил, это несчастье допустил, то, что нас зарплаты лишают, это допустил. Что это такое? Я, говорит, когда приду к Богу, я обязательно скажу, где ты был все это время. И он начал выкрикивать, долой этого Бога, долой его, не хочу я его знать. И пастор Буш кричит ему, долой этого Бога, давай гнать его. Да вот ты что, говорит, ты же пастор, ты же не можешь так делать. Как не могу, говорит, того Бога, говорит, которому можно скрикнуть, долой, долой его. Того Бога, которого можно вытащить из кармана, когда нужно нам, долой его. Это не Бог, это не всемирный судья, не судья всей вселенной. Зачем он нужен? Но когда ты предстанешь пред тем настоящим судьей, пред настоящим Богом, который живой, и он задаст тебе 1000 вопросов, и ты не сможешь ответить ни на один. Бог обязательно объявит и объявляет причину суда. Он говорит, за то что? За то что? Он не будет несправедливым судьей. Он не будет просто так судить. Но он скажет, за то что? И он назовет вам причину. И назовет этим людям причину, почему он судит их. И он скажет, вы обвиняете в следующих преступлениях. Во-первых, вы оставили Божье стадо. Вы должны были находиться при нем. Вы оставили Божье стадо. Восьмой стих сейчас мы смотрим. Вы оставили Божье стадо. Вы должны были находиться при этом стаде. Второе, вы обвиняетесь в том, что вы не просто его оставили, вы оставили его на расхищение. Вы оставили это стадо на разграбление. Этого стада нет теперь. И вам это обвиняю, это ваша вина. Вы оставили это стадо на расхищение. Он говорит, за то, что овцы мы оставлены были на расхищение. Вы обвиняетесь в том, что это стадо погибло. В гибели Божьего стада овцы без пастыря сделались пищей. Их сожрали. Мое стадо сожрали. Их пожирают лютые звери. Они стали жертвой голодного удовлетворения других людей. Этот плен, повторюсь, это то же самое. Они сделались пищей. Их убивали. Да, мы знаем, они хорошо жили в плену в это время, достаточно неплохо. На правах колонистов они работали, у них могли быть дома. Но, друзья мои, когда была война, было убийство, было насилие, было грабеж. Ничего этого там не было. Красивой войны пришли, красиво, мы вас забираем в плен. Нет, друзья мои, мужчин убивали, женщин насиловали. Ничего этого не отменилось в человеческой войне. И в плену, они все равно были в плену. Вы обвиняетесь в том, что оставили на произвол Божье стадо. Вы оставили его на произвол и ничего не делаете для того, чтобы вернуть их. За то, что не искали овец моих. Вы обвиняетесь за то, что не искали овец моих. Вы не проявили заботу о них. Вы проявили к ним безразличие. Когда они умирали, вам было все равно. Вы даже сейчас в плену не одумались. Вы даже сейчас в плену, эти люди, пророчествовали о том, что ничего страшного, скоро мы вернемся обратно. Вы обвиняетесь в том, что безмерно заботились о себе в урон Божьему стаду, в урон моему стаду, Бог говорит. За то, что пасли пастыри самих себя, а овец моих не пасли. Вы хорошо заботились о своем пузе, но не заботились о моем народе. Итак, вот 5 обвинительных приговоров, которые он объявил им. 5 причин, в чем обвинил Бог этих людей. Давайте посмотрим и выслушаем то решение, которое принимается. 9-10 стих по этому делу. «Зато, пастыри, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог. Вот я на пастырей, и взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя. И исторгну овец моих из челюстей их, и не будут они пищей их. Зато, пастыри, выслушайте слово Господне». Встать, суд идет. Вы слушали, в чем вас обвиняют? Теперь встаньте и выслушайте свой приговор. Это последнее слово, которое вы будете слышать. Оно обжалованию не подлежит. Вы не сможете ни в какой суд больше обратиться. Ни в районный, ни в городской, ни в государственный, центральный какой-то, ни в Гаагу. Это последний суд. Этот приговор, который будет вынесен вам, не подлежит обжалованию. Это последнее, что вы слышите. И Бог объявляет приговор в 10 стихе. Ваше дело рассмотрено, и вы признаны виновны. Он говорит, я на пастырей. Я, Бог, он говорит, я на пастырей. Вы будете стоять предо мною, вы будете держать ответ предо мною, пред всемогущим Богом, перед святым, перед тем, который отделен от греха, который требует 100% справедливости. Вы будете отвечать за то, что должны были исполнить и чего не исполнили. И вы знаете, что вы не скроете ничего от меня. Я на пастыре, он говорит, именно я. Не кто-то другой будет судить его, этот народ, этих людей. Не кому-то другому будет поручено. Он говорит, я на пастырей, вы будете стоять против меня. Первое, что он требует, я потребую у вас отчета за каждую овечку. Взыщу овец моих от руки их. Взыщу, он говорит, я потребую. Подготовьте отчет за каждую вашу деятельность, за все, что вы делали в своей жизни. Отразите в своем отчете ту деятельность, которую вы вели. И знаете, ничего не будет скрыто от вас. От меня, вернее. Вы помните, что в Новом Завете Петр пишет, пасите Божье стадо, какое у вас. Бог не будет требовать отчета за других овец. Он не потребует за их, за те, которые были поручены этим людям. Второе, что он делает в приговоре, он объявляет им о том, что они лишены пастырских полномочий. И не дам им более пасти овец. Вы лишаетесь пасторских полномочий. Вы лишаетесь этой должности. Я снимаю вас с нее. Тоже Петр пишет, когда явится пастырь начальник, вы получите неувядающий венец славы. Но эти люди были лишены этой славы. Они были лишены венца этого. Вы не получите никакой награды. Хотя вроде бы вам кажется, что вы и трудились. И третье. Вы лишены возможности проявлять заботу о себе. Не будут и не будут более пастыри пасти самих себя. Вы лишаетесь того, что вы будете кормиться от этого стада. Иллюстрация, такой пример, Иеремия, 52 глава, 10-11 стих. «И заколол царь Вавилонский сыновей Сидекии перед глазами его, и всех князей иудейских заколол в Ривле. А Сидекий выколол глаза и велел оковать его медными оковами, и отвел его царь Вавилонский в Вавилон и посадил его в дом стражи до дня смерти его». Это маленький пример того, как Бог судил этих людей. Уже здесь, на земле. Четвертое, о чем объявляет Бог в своем приговоре, это то, что его паство будет восстановлено. Все стадо будет восстановлено. Он говорит, исторгну овец моих из челюстей их, и не будут они пищу их. Он объявляет то, что стадо восстановить необходимо. Он объявляет о том, что необходимо всех потерявшихся вернуть, всех рассеянных вернуть, освободить всех тех, кто где-то потерялся или где-то запутался в каких-то цепях. Он объявляет им о том, что необходимо начать проявлять о них должную заботу. Но кто же будет заботиться о них? Кого поставить? Давайте прочитаем продолжение этой истории с 11 стиха. Мы увидим, что сам Бог говорит, я буду пастырем, я буду пасти. Ибо так говорит Господь Бог, вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их, как пастух проверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный, и выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в землю их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли сей. Буду пасти их на хорошей пажите, и загон их будет на высоких горах Израилевых. Там они будут отдыхать в хорошем загоне и будут пастись на тучной пажите, на горах Израилевых. Я буду пасти овец моих, и я буду покоить их, говорит Господь Бог. Потерявшуюся отыщу, и угненную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую буйную истреблю. Буду пасти их по правде. На самом деле Бог обещает, что Он сам станет заботиться о своем народе. Потому что те служители, которые были в том народе, они не оправдали. Мы знаем, что так было не всегда, и не все служители такие, и мы видим то слово, которое исходит из Исаии, из Иезекииля, Иеремия, Оси, Амос, многих других пророков, которые служили, многих других священников, многих других царей, которые служили на дело Божье. Но знаете, друзья мои, что мы с вами должны пересмотреть свое служение. Где мы с вами не были? Если мы несем пасторское служение, обратите внимание еще раз, может быть, на него. Может быть, Бог должен сказать вам, говорит к вам горе. Горе вам. И выносит вам приговор. Если вы несете какое-то служение учителя в церкви, обратите внимание еще раз на него. Как вы готовитесь к этому? Если вы просто государственный служитель, друзья мои, обратите внимание, как вы несете там служение. Вы обязаны защищать там этот народ от бесчинств. Вы не можете принимать неправильных решений, неправдивых. Несколько слов о теме пасторства в Новом Завете. Вы помните, что сам Иисус Христос, Матфея 9 глава, Он говорит о необходимости пастыря. Он говорит, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Он знал нужду народа, что до сих пор Он нуждается в этом. Иисус говорил, мы видим, что в Матфея, также в 25 главе, о том, что о Его власти, как истинного пастыря, что на самом деле, когда все соберутся, Он разделит одних от других. Как пастырь написано. Написано, Иоанн пишет, 10 глава, 11 стих, цитируя Христа, «Я есть пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Мы можем прочитать, Петр пишет о примере истинного пастыря. И этот пример говорит нам вот следующее. 1 Петра, 2 глава, 21 стих. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Друзья, вот вам пример. Учитесь у Него, у настоящего пастыря. Мы видим, что этот пастырь, он воздвигнут вечным заветом. Он никуда не денется больше. И мы видим, что Христос дает свои полномочия в этом пастырстве сегодня нам. Ефесянам 4 глава 11 стих. И Он поставил, написано, одних пастырями, апостолами, других пророками, евангелистами, пастырями, учителями. Он поставил, Он делегировал эти полномочия. Сегодня ничего не изменилось, друзья мои. Сегодня мы также должны служить Господу и знать, что негодным служителям будет горе. У нас у всех с вами есть разные обязанности. У нас у всех есть, мы служим на разных местах. И кто-то больше евангелизирует, кто-то больше учит, кто-то больше занимается с детьми. У нас у всех есть свои личные обязанности, такие, может быть, не церковные. Мы все с вами мужья, многие из нас жены, дети, и у нас есть тоже обязанности. У нас есть обязанности на работе. Не перед работодателем в данном случае, но перед Богом. О том, чтобы работать и о том, чтобы показывать пример. И указывать на Иисуса Христа. Это наша обязанность сегодня. Мы зачастую иногда забываем об этом. Мы иногда думаем о том, что да, ерунда. Я знаю, что ты нас пугаешь. Я знаю, что спасение потерять нельзя. Мне грехи все прощены. Ничего страшного. Поживу как-нибудь. Друзья мои, подумайте, а может быть вам не прощены грехи, раз вы так позволяете себе думать. Раз вы позволяете себе так думать, подумайте, может они не прощены вам. А если прощены, может быть, вы что-то забыли? Вы забыли о том, кто умер за вас? 1 Петра 4, 17. «Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Время начаться суду с Дома Божия. Дом Божий не будет осужден на вечную погибель. Истинно спасенные, они останутся истинно спасенными. Но будет суд, друзья мои. Вы услышите от Бога, кто как служил. Вы услышите о том, какими мы были с вами мужьями, женами, отцами, детьми. И разные другие обязанности, которые вы исполняете. Просто подумайте о них. Бог на самом деле, вернее, еще хочу сказать, что этот приговор, он будет нам объявлен, и мне кажется, что вы можете, знаете, тоже подумать, ничего страшного, это как на экзамене. Знаете, я когда учился в военном училище, у нас была такая поговорка, 5 минут позора, все нормально, и ты в отпуск едешь. То есть, потому что если ты не сдаешь экзамен, то ты в отпуск уже не едешь, ты остаешься этот экзамен досдавать. Ну, ничего страшного, 5 минут позора, там помучаюсь как-то, и в отпуск поеду. Нам не нужен высший балл, у нас была поговорка, лишь бы отпуск не пропал. Друзья мои, мы будем стоять перед святым Богом. Сможем ли мы Его прославить тем, как мы служили Ему сегодня здесь на земле? Сможем ли мы дать тот венец, который будет Ему, и этим прославить Его? Или у нас будет мерзопакостный какой-то страшненький венец? Или на самом деле тот, который будет блестеть, который яркий, которым мы сможем прославить Христа? Вы помните, в Откровении 24 старца падают, они свинцы свои полагают к Иисусу Христу, к ногам Иисуса Христа. Те венцы, которые у них были, они ими прославляют Бога. Какой у нас будет венец? Чем мы его прославим? Исполняй свои обязанности, исполняйте их с чистым сердцем, с правильной мотивацией. И Бог сегодня призывает нас на служение в разных сферах, и проповедовать, и учить Его Слово. Служите так, чтобы не просто не заработать похвалу в кавычках, когда бы Он нам сказал «горе вам», но зарабатывайте неувядающий венец, которым бы мы могли прославить Господа. Давайте помолимся. Боже наш, сегодня мы предстоим пред Тобою, Господи, и Ты знаешь каждого из нас. Ты проникаешь в сердца наши, Боже, Ты проникаешь в мысли наши. Мы просим, Господи, Тебя, чтобы Ты сделал из нас хороших служителей, чтобы Твое Слово, Господи, проникало в сердца наши. чтобы это слово изменяло нас, чтобы там, где мы были бы на своем месте, Боже, мы исполняли свои обязанности с радостью, Господи, прославляя Тебя, чтобы этим мы прославляли Тебя, Господи, а не огорчали. Молюсь, Господи, чтобы Ты никогда нам не сказал горе нам. Прошу, Боже, чтобы Ты сохранил нас. Прошу, Господи, чтобы наше сердце, Боже, было привязано к Тебе, чтобы Ты не отпускал нас. И даже когда мы падаем, Господи, научи нас вставать, научи нас, Господи, быть Твоими детьми по сердцу Твоему. Благослови нас служить на том месте, где мы есть. Благослови, Господи, своим благословением. Дай нам то, что нужно нам для того, чтобы быть хорошими служителями, чтобы не услышать эту похвалу в свой адрес, горе. Благодарю Тебя, Боже, за Иисуса Христа. Благодарю Тебя за то, что прощены грехи нам, за то, что Ты показал нам в Нем истинного пастыря. Благодарю Тебя за то, что Его кровью Ты омыл нас и очистил. Слава Тебе, мой Иисус! Слава Тебе, мой Бог! Молюсь Тебя и прославляю Тебя, мой Бог, ради имени Иисуса Христа. Аминь.